Чингис Абдуллаев. Упраздненный ритуал. Страх — это ожидание зла. Аристотель. Глава первая. Когда в 40 лет неожиданно резко меняешь свою жизнь, то сначала становится интересно, потом начинаешь испытывать дискомфорт, а на третьем этапе наступает разочарование. Он испытывал смешанные чувства радости и некоторого неудобства. Джилл ждала ребенка, и врачи категорически запретили ей длительные переезды. Ему нужно было принять решение. Ребенок должен был появиться на свет через несколько месяцев, а он все еще медлил, понимая, сколь важным будет шаг, который он предпримет. Несмотря на свое состояние, Джилл тактично не спрашивала его о дальнейших планах. За последний год он дважды летал в Италию, успел познакомиться со своими будущими родственниками. Его ни о чем не спрашивали, но затягивать дальше с решением этого вопроса было нельзя. Нужно было определиться, сломать устоявшуюся жизнь, сделав предложение Джилл Вальдана, чтобы стать законным отцом их ребенка. Он обещал Джиллу вылететь в Рим в пятницу вечером. До назначенного срока оставалось 2 дня. Он уже заказал билеты, собираясь лететь через Мюнхен. Дронго не любил летать самолетами. Каждый полет был для него испытанием. Однако, несмотря на переживания, летать ему приходилось часто. И в последнее время он умудрялся делать по 40-50 рейсов в год. Сказывался и его страх перед обычными авиакомпаниями. Он предпочитал летать по всему миру самолетами только 2 компаний, которым он доверял — British Airways и Lufthansa. Поэтому даже в Баку ему приходилось лететь не прямым рейсом из Москвы, а через Франкфурт, тратя на это не 2,5 часа, а 8. Но он полагал, что подобные предосторожности оправданы. Джилл ждала ребенка, и он не хотел рисковать. Его не привлекала перспектива летать на устаревших самолетах, курсировавших между Москвой и Баку, и принадлежавших в основном небольшим частным авиакомпаниям. Проснувшись утром, он привычно пошел в ванную комнату. Тщательно побрившись, приняв душ, он вышел из ванной комнаты и посмотрел на себя в зеркало. Высокого роста, широкоплечий, с большим выпуклым лбом, резкими чертами лица, тяжелым подбородком. Внешне он вполне мог сойти за бывшего спортсмена или одного из телохранителей, которые появлялись рядом со звездами эстрады и политиками. Но он сам был звездой первой величины, одним из лучших в мире аналитиков, сочетавших редкое умение анализа с его применением в конкретной ситуации. К 40 годам он стал лучшим специалистом на территории, некогда называемой Советским Союзом. И об этом знали не только в Москве. Позавтракав, он привычно сел к компьютеру, чтобы посмотреть последние новости по интернету. Но его отвлекли. Сначала раздался первый звонок. Его личный водитель спрашивал, в котором часу нужно приехать. Дронго не любил сидеть за рулем. Концентрация внимания, необходимая при расследовании различных дел, отвлекала его, когда он вел автомобиль. Он считал подобное занятие непростительной тратой времени, и поэтому обычно обдумывал ситуацию, сидя в машине, которую управлял его водитель. Предупредив водителя, чтобы приехал в 3 часа дня, он попытался снова сосредоточиться перед компьютером, когда раздался 2-й звонок. На этот раз позвонила Джилл. Он взглянул на часы. В Италии была уже 9:30. Разница с Москвой составляла 2 часа. Дронго усмехнулся. Джилл знала, что он любил работать по ночам и никогда не звонила раньше 11. После 2-го разговора он снова вернулся к компьютеру. Но раздался 3-й звонок, и ему снова пришлось отвлечься. «Добрый день», — торопливо произнес незнакомец. Мало того, что голос был незнакомым, в нем сквозило нетерпение, страх, растерянность. «Добрый день», — вздохнул Дронго. «Я вас слушаю».
«Вы меня извините», — нерешительно сказал позвонивший. «Мне дали ваш телефон, и я не знаю, как к вам обращаться». «Если дали номер телефона, значит, сказали, как ко мне обращаться», — заметил Дронго.
«Да-да, конечно. Извините. Вы меня извините, я хотел... Я не знаю, как вам сказать».
«Давайте начнем с самого начала. У вас какая-то проблема?»
«Мне сказали, что я могу с вами проконсультироваться».
«Кто сказал?»
«Борис Михайлович Фрисфейдер. Он был вашим учителем физики».
«Действительно, был», — улыбнулся Дронго. «В те годы, когда он учился в школе, у них преподавал молодой талантливый физик, в которого были тайно влюблены все девочки их класса. Уже после окончания школы они довольно часто встречались, пока Борис Михайлович не переехал со своей семьей в США и обосновался в Детройте. Но их связи не прервались, и они часто перезванивались, учитель и бывший ученик».
«Как вы его нашли? Он ведь живет в Детройте?» — уточнил Дронго.
«У меня есть его телефон. Дело в том, я его бывший ученик», — торопливо сказал позвонивший.
«Вы учились в нашей школе?» — спросил Дронго.
«Да, только на 9 лет позже вас. Я окончил школу в 85-м, 15 лет назад».
«Какое у вас ко мне дело?»
«Вы меня извините. Я знаю, что вы уже давно живете в Москве. Можно я к вам зайду? Это долго объяснять по телефону».
«Заходите», — вздохнул Дронго. «Когда вы можете приехать? Вы знаете, где я живу?»
«Нет, не знаю. Борис Михайлович дал мне только ваш телефон».
«Запишите адрес». Он продиктовал адрес. Борис Михайлович был человеком деликатным и не дал адрес незнакомому Дронго человеку. «Надеюсь, он меня долго не задержит», — подумал Дронго, положив трубку. Неизвестный появился ровно через 20 минут. Он позвонил в дверь, и Дронго по привычке перед тем, как открыть дверь, посмотрел в глазок. За дверью стоял молодой мужчина лет 30, полный, рыхлый, с редкими темными волосами. Мужчина, очевидно, вспотел. Ему было жарко, несмотря на начало февраля. Он был в распахнутой дубленке, шапку держал в руке. Неизвестный все время оглядывался, словно боялся, что на него могут напасть прямо в подъезде дома. Дронго открыл дверь. «Входите», — пригласил он незнакомца. Перед тем, как войти в квартиру, мужчина снова оглянулся. Он снял дубленку, повесил шапку и, почему-то оглянувшись еще раз на закрытую дверь, начал снимать обувь. «Не нужно». Остановил его Дронго и предложил пройти в гостиную. Когда испуганный гость уселся на диван, Дронго сел напротив и, улыбаясь, спросил: «Вы будете чай или кофе?»
«Ничего», — взволнованно сказал неизвестный. У него было рыхлое лицо, маленькие глазки, мясистый нос. «Если можно, воды, пожалуйста».
Дронго, не вставая, придвинул столик с бутылками. Открыл минеральную воду, взял стакан, налил воду и протянул гостю. Тот жадно, залпом, выпив все, поставил стакан на столик. «Не волнуйтесь», — попытался успокоить гостя Дронго. «Давайте все по порядку, и не нужно так нервничать».
«Да-да»,
— неизвестный достал платок, чтобы вытереть лицо. Потом, вздохнув, начал свой рассказ.
«Меня зовут Раис Аббасов. Я из Баку. Занимаюсь бизнесом. У меня небольшая компания. Мы работаем с 94 года. Торгуем компьютерами. Правда, в последнее время торговля идет не очень успешно. Я приехал к вам по поручению наших ребят. Мы решили, что вы, как выпускник нашей школы, можете нам помочь. Вы можете подумать, что я сошел с ума, но мы действительно боимся. Сегодня среда, а через 3 дня — суббота. И если что-нибудь случится, я не знаю, как вам объяснить».
«Вы волнуетесь, и потому говорите сумбурно», — строго сказал Дронго. «В результате я не могу вас понять. Давайте спокойно. Зачем вы ко мне приехали?»
«Конечно, конечно. Нужно успокоиться. Я вам сейчас все объясню. Можно мне еще немного воды?»